Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Для Америки вставание на одно колено не унизительное, потому что перед Богом унижения нет, как известно. Кого угодно ругаем, Госдеп США, разведку, вообще общую обстановку, министров, кого только не Трампа лично, никогда. Представляете, кого быть потомками рабов? У нас, кстати, очень многие потомки рабов, крепостных, крестьян.
Подкаст «Сванидзе». Часть первая.
Подкаст «Сванидзе», Иван Панкин и Николай Карлович, конечно же, с вами в очередной раз. Николай Карлович, а что-то мы с вами про Америку не говорили.
Давайте про Америку.
С учетом того, что там происходит, а там натуральные погромы проносятся по
благо,
стране.
Благо, это предмет моей профессиональной деятельности.
Вы же американист.
На заре туманной юности.
Да, вы же американист.
Да.
Историк и американист, что любопытно, действительно. Вот я такого еще не видел. Самые страшные кадры из современного, ну, в такой процветающей стране, это, конечно, танки в Париже. Полтора года назад, да, когда там эти жилеты бегали, прыгали по городу. И я тогда, честно говоря, офигел, потому что, ну...
Когда президент мне говорил на встрече, вы что, хотите, чтобы было как в Париже?
Вот. И, ну, когда танки в городе, да. Это действительно страшно.
Производит, да, производит
это страшно. Да. Но то, что сейчас происходит в США, это еще страшнее прям в разы.
Хотя без танков.
Без танков, потому что Трамп отказался вводить национальную гвардию. А правильно, с армию нельзя против...
Армия отказалась, армия сама отказалась.
И нельзя. И в нельзя. 90-х тоже была такая проблема, на самом деле.
Нельзя.
Изначально была дискуссия, потому что против своего народа Чечня была частью страны, и против народа
нет,
армию...
Проходили же это в августе 91-го, когда армия отказалась фактически
стрелять
в народ.
И тогда тоже мне Куликов рассказывал, что мы думали, как так собственную армию направить против собственного народа. Там были, конечно, в этом смысле вопросы. Но и сейчас в США, да, есть такая же проблема. Но, кстати, не исключено, что танки еще пойдут по городам. И в этой связи у меня очень простой вопрос. Америка-то, она развалится или нет? Часто этот вопрос сейчас поднимается.
Он часто поднимается, причем вы его задаете, так сказать, так нейтрально и нормально. Очень многие люди задают его с таким злорадным ожиданием.
А я сразу этих людей поправлю.
Да.
Друзья, можете успокоиться. Как бы, если Америка развалится, как вы говорите,
лучше,
там революция...
Лучше никому не будет.
Не то, что никому, а плохо будет в первую очередь нам. Всем будет плохо,
несомненно.
Потому что сильнейшая экономика.
Сильнейшая экономика,
все процессы начинаются
ядерная
оттуда.
Ядерная держава. Это, возвращаясь к тому, чему никто не верит, хотя просто посмотрите, погуглите, что Америка против того, что все думают, Америка была... категорически не заинтересована в развале Советского Союза. Категорически. И Буш-старший торчал в Раде в Киеве и уговаривал украинцев не бросать Советский Союз. Не потому, что он так любил СССР, а потому, что он боялся распыления боеголовок ядерных. Вот сейчас то же самое, если не дай бог, Америка распадется. Это не в чьих интересах. Но она не распадется. Значит, Америка проходила разные, видала разные виды. Там, конечно, история гораздо короче, чем наша, и гораздо менее драматична, чем наша. И гораздо менее интересно, чем наша, я бы сказал. Хотя интересная история – это интересно для историков. А для людей это не очень интересно – жить в стране с интересной историей. Вот. У американцев весь интерес истории – гражданская война середины XIX века, когда удалось им противостоять развалу страны и удалось победить рабство. Вот, собственно, самое главное событие всей истории, самое драматичное. У нас таких событий дофига. Но они этим событием гордятся. Кроме того, в XX веке у них ничего подобного не было. Была Великая депрессия начала 30-х годов, из которой вывел Рузвельт. Было две войны, из которых американцы вышли, значит, победителями из Первой мировой и Второй мировой, как известно, Второй мировой вместе с нами. Были события 60-х годов, борьба против сегрегации, когда фактически вот эта вот победа над черным рабством, она обрела свои окончательные законодательные формы. На юге по закону-то нет, а по реальности – по понятиям до сих пор продолжалось не рабство, а сегрегация черных, скамейки только для белых, кинотеатры и так далее, и так далее. И вот в 60-е годы была страшная борьба против этого. Главная фигура этой борьбы – это доктор Мартин Лютер Кинг, который был убит.
Ну и Анжела Дэвис.
Нет, Анжела Дэвис – это совершенно другая тема. Анжела Дэвис – это черный радикализм, это такая, в общем, полубандитка. Это совершенно другое. Даже рядом не лежала. Она у нас была популярна в начале 70-х.
Свободу Анжели Дэвис.
Да-да-да, свободу Анжели Дэвис. Но это сравнить ее с Мартином Кингом совершенно невозможно. И почему я упомянул еще доктора Лютера Кинга? Потому что вот эта поза стояния на колени, которую сейчас не понимают многие у нас. Что за унижение такое на колени вставать? На колени, там, как англичане многие говорят. Я на колени встаю только, сейчас сказал министр иностранных дел Англии. Великобритании. На коленях стоял только перед королевой и перед своей супругой, когда я делал ей предложение руки и сердца. И это нормальная мужская позиция, да? Но, во-первых, одно колено – это другое. Но одно колено тоже воспринимается не как, так сказать, рабская позиция, но как вассальная позиция. Типа из «Игры престолов», да? На одно колено, значит, вот я ваш вассал, ваше величество. Значит, почему встают на одно колено перед черными? Не встают на одно колено перед черными. В Америке это совершенно другая культурная традиция этого вставания, связанная с Кингом, с доктором Мартином Лютером Кингом, потому что он во время одного из событий крупнейших середины 60-х годов, он молился, как раз встав на одно колено, он и его компания, его друзья молились, встав на одно колено за свободу негров. То есть это не перед кем-то, это перед Господом Богом. И традиция уходит еще дальше, потому что на рубеже 18-19 веков была распространена листовка в Штатах, аболиционистская, то есть, иначе говоря, имеющая своей целью освобождение черного населения от рабства, в которой изображались черный мужчина и черная женщина. Кстати, слово «черный» не должно вводить вас в заблуждение, дорогие друзья, оно политкорректное.
Как и негр.
Нет, негр нет.
У нас да.
У нас да. У них нет.
То есть у них черным можно.
Черный можно. Черный
нормально. У них все уже
оскорбительно. Black-white, черный-белый, нормально. Общеупотребимое. Негр – это ругательство, оскорбление. У нас слово «негр» разрешено, оно нормально для русского уха, но просто нужно иметь в виду, что если в какой-то компании, где иностранец, то это сразу будет воспринято как оскорбление. Так вот, черный мужчина и черная женщина стояли тоже на одном колене и молились за освобождение. Поэтому для Америки в связи с этой темой именно, в контексте этой темы, темы унижения, традиционного исторического унижения черных, тема вставания на колени, на одно колено, она не унизительная. Она, потому что перед Богом унижения нет, как известно. Она нормальная. Это не только наши не понимают, не только мы не понимаем, этого даже европейцы не понимают, потому что это чисто американская традиция. Так вот, возвращаясь к Штатам, развала не будет. Ужасно то, что сейчас происходит, вот эти вот выплески радикализма, вандализма, бандитизма. Ужасно совершенно, они кошмарные, они никакому оправданию не подлежат. Так же, как вот эти вот штучки в каких-то сектах там, насчет того, что там как будто ботинок там целовать. Это все кошмарно, действительно, это режет глаз, и это тоже никакому оправданию не подлежит. Но это не главное в этом движении, я хочу сказать. Это барашки на волне, это сойдет, это пройдет. Хотя, конечно, с этим нужно будет бороться, потому что очень многие люди радикальные, они это оседлали, и они будут, так сказать, держаться именно этой линии. Но главное то, что там есть, и почему там много и белых в этом движении. И это связано не только с желанием демократов опрокинуть Трампа. Хотя это тоже есть, несомненно. Это имеет место, разумеется. Никто не отменял межпартийные борьбы. Конечно, оседлали демократы эту тему. Разумеется.
Но это же жуткое лицемерие.
Ой, ну политика всегда содержит лицемерие.
Иван, только не в таких случаях, когда реально то, что происходит в США, это же ужас и кошмар.
Нет, но демократы же не говорят, что хорошо грабить универмаги. Они говорят, что хорошо было одинаковое отношение к черным и белым. Этот протест, он в конечном счете социальный, потому что черные бедные, исторически черные бедные, они получают худшее образование, начальное и высшее. Они поэтому хуже делают карьеру. Они социально обездолены по сравнению с белыми, не по сравнению с нами, по сравнению с белыми. Они социально обездолены. Это реально так. По понятиям это так. Не по закону. По закону все в порядке. А реально, в реальности это так. Черные кварталы, где хуже школы, где хуже учителя, где ниже образовательный уровень, и, соответственно, потом гораздо меньше возможности воспользоваться социальными лифтами. Поэтому там они идут в спорт. Это, кстати, главный социальный лифт для черных. Спорт, музыка. Поэтому преступность черная выше, чем белая, естественно. Социальные причины. И вот здесь социальное намешано с расовым и этническим. Все это в контексте коронавируса, когда резко вниз пошла экономика, вот все это вместе замешалось, и вот мы имеем то, что мы имеем. Но мой прогноз, я повторяю еще раз, что Америка с ее могучими институтами, это все перемелет, разжует и выплюнет.
А если все же что-то пойдет не так, как в известном расхожем выражении? Ну, давайте предположим.
Нет, ну если предположить можно все, что угодно, предположить можно и столкновение с небесным телом завтра утром, Иван. Это тоже теоретически возможно. Если следовать вашим предположениям, теоретически возможным, имеющим право на существование, предполагать можно все. Но тогда, понимаете, мы, перейдя к нашим реалиям, мы тоже можем предположить все, что угодно. Поэтому лучше не предполагать.
Есть ли в этом, в случившемся, вина Трампа?
Несомненно, конечно. Конечно, огромная вина Трампа.
Но я напомню, что перед Трампом два срока отсидел первый темнокожий президент. Но ситуация с неграми в Соединенных Штатах как-то не улучшилась.
Ну, что-то не улучшилось, не ухудшилось. Она, в общем, последние годы она не такая дурная. Просто вот это вот остаточное явление, связанное с тем, что они социально обездолены по сравнению с белыми, она не зависит от того, какого цвета президент. То, что Обама, черный президент, стал лидером нации, это, конечно, колоссальный успех Америки. Колоссальный. Потому что черных в Америке 13%. Значит, они себе президента выбрать не могут при всем желании. Проголосовали белые. Белые в Америке проголосовали за черного президента. Это фантастический успех. Представьте себе Россию, в которой будут голосовать большинство страны, а большинство у нас русские этнические, будут голосовать там за нерусского человека. Причем не славянина, не человека с украинской фамилией, а вообще не славянина, будь он, не знаю, кавказец, еврей, калмык, кто угодно, не славянин. Я, например, сегодня не могу себе этого представить.
Я помню, что они хотели голосовать в 90-е за Хасбулатова, потому что как раз говорили
я
о том...
Я часто думал, совершенно верно, очень
говорили правильный... о том, что чеченец...
Очень не, правильный не... пример. Я часто думаю о том, что, вспоминая, я очень хорошо помню события начала 90-х и конфликт между Верховным Советом и президентом и между Хасбулатовым лично и Ельциным лично. Знал очень неплохо Хасбулатова, знал, что он очень талантливый, сильный, жесткий, жестокий, хитрый человек. Я уже тогда думал, если бы Хасбулатов, Руслан Имранович, был бы Сидоровым, Павлом Петровичем, ох, мы бы хлебнули.
Он был бы хорошим или плохим президентом?
Он был бы страшным президентом.
Продолжение через несколько минут. Подкаст «Сванидзе». «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Подкаст «Сванидзе». Часть вторая.
Подкаст «Сванидзе», Иван Панкин и Николай Карлович. Согласны ли вы с тем, что все тренды, я имею в виду все движения, они потом переходят в другие страны плавно, начиная от МИТУ, заканчивая вот этим Black Matter? Ждет ли подобное нас в этой связи?
Ну, к нам он не может прийти. Как говорил Аркадий Иванович Вольский, для того, чтобы идти по шведскому пути, у нас слишком мало шведов.
В Средней Азии очень много в России.
Ну, в Средней Азии, ну, не так много все-таки. Но у нас могут быть проблемы. У нас могут быть проблемы. Ваш вопрос, на самом деле, обоснован. У нас могут быть проблемы. Проблемы, причем чисто социальные, не этнические, социальные. Потому что у нас этнических особых противоречий между азиатами и нашим, так сказать, оригинальным населением нет. Потому что у нас, ну что, у нас оригинальное население тоже полно мусульман. Татары, второй по численности этнос после русских в Российской Федерации. Люди, в общем, и более религиозно и культурно близкие к азиатам, чем славяне. Поэтому есть какие-то объединяющие факторы, но если у нас будет просто фиговая экономика, если мы таким образом не сможем имплантировать наших, скажем, гастарбайтеров в нашу экономику, в нашу жизнь, тогда могут быть проблемы, потому что компактно живущее мужское население, вот представь себе, приезжают люди из там, скажем, Туркмении или из Таджикистана, компактно живущие молодые мужики, плохо знающие русский язык, абсолютно не знающие русскую культуру, без женщин, которые не знают, как себя вести, адреналин прет, заведомо просто сюда просто вписаны уже заранее конфликты с нашими мужчинами молодыми. Это значит драки, поножовщина. Это любая попытка ухаживания за женщиной без знания языка, без знания культуры будет воспринята как агрессия. Это страшное дело. То есть их нужно каким-то образом вплавливать в нашу культуру. Это очень сложно. Поэтому, в принципе, ваш вопрос имеет право на существование. Долгосрочно и даже краткосрочно. Это зависит от, чем в Америке лучше. Совершенно другой экономический уровень. Абсолютно. Все-таки по сравнению с нами. Поэтому они за счет экономики, за счет невертикальности своей системы. В разных штатах все по-разному. Там штат Калифорния один сам по себе входит, там, по-моему, в шестерку первых экономик мира, если бы его выделить в отдельное государство. Ну, могучая страна, могучая, разнообразная, с очень системной работой институтов, поэтому они выкрутятся. У нас все это может принять более болезненный характер. Но у нас нет, конечно, такого исторического, слава богу, нет такой исторической драмы между черными и белыми, как в Штатах. у нас все-таки между местным населением и среднеазиатами не лежит вот это вот историческое противоречие. Никогда никто у кого в рабстве не состоял.
Но не превращается ли это все же в преклонение белых перед черными?
Ну, я надеюсь, что нет. Я не думаю, что масса белых преклоняется перед черными. С чего бы преклоняться? Но чувство вины есть. Вы знаете, такое чувство вот было, скажем, у русской интеллигенции перед крестьянами. С чем связано вот это вот народническое движение в России? Революционное настроение русской интеллигенции и даже русской знати перед революцией, которое в значительной степени привело к революции. Чувство вины перед крестьянами. Они были нашими рабами. Мы ими владели. Как стыдно. Человек владел человеком. Какой стыд. Это на самом деле очень такое чувство-то благородное. Я надеюсь, что это не выльется в желание чистить сапоги, так сказать, черным. В конце концов, все уравновесится.
Что касается чувства вины, здесь у меня есть теория. Немцам из последних разговоров личных чувство вины уже надоело. Это не потому, что они его не испытывают, а потому что им надоело его испытывать. По понятным причинам. Много времени прошло, это другая страна, другие люди и так далее и тому подобное. Я имею в виду чувство вины перед другими странами, в том числе перед, да, перед евреями, перед там, русскими и так далее. Но сейчас это уже просто надоело. Когда это было? Не произойдет ли такое в США, что белым в какой-то момент, через пару лет, может, 10 лет, да, просто это все надоест?
Тоже хороший вопрос. Может быть. Конечно, может быть. С немцами это сложно. Я с вами согласен. Конечно, надоедает нации. То есть государственная позиция не меняется. Я, скажем, знаю, что на всех там мероприятиях, посвященных памяти Холокоста, у нас в стране, всегда, просто вот как что называется, как заведенный присутствует посол Германии, всегда выступает с очень хорошими словами. Но, конечно, немцы, если брать не послов и не элиту, немцам, конечно, это сейчас может и надоеть, вот это чувство вины. Я помню, как американцам где-то лет через 20 надоело чувство вины за Вьетнам. У них же было огромное чувство вины за Вьетнам. Вьетнамские ветераны, у нас вот ветераны гордятся Афганистаном, а у них ветераны стеснялись Вьетнама. Это очень, очень схоже.
Откуда такое количество фильмов про Вьетнам тогда? Причем часто очень победоносных, в общем-то.
Не только. Вспомните
«Взвод». Не только, но я говорю, в том числе и победоносных.
«Взвод», а были
«Взвод» снял Оливер Стоун. Да, другой разговор совершенно немножко. Верно. Он оппозиционер.
Ну, тогда еще он был просто вольным казаком. Что такое? В Америке слово «оппозиционер» отсутствует вообще.
Это я для понимания, для внутреннего понимания.
Друзья, в Америке оппозиционеров нет, так же, как в Англии. Это у нас есть оппозиционеры. Есть вечная власть, а потому у нее есть оппозиция. А там власть меняется, поэтому какой может быть оппозиционер? Он сегодня у власти республиканцы, а завтра демократы. Кто сегодня провластный, завтра оппозиционеры, наоборот. А потом снова провластный. Это у них нет понятия даже оппозиции, они не понимают, что такое. У них очень долго стеснялись, я это знаю просто, знал таких людей, ветераны вьетнамские очень стеснялись своего боевого прошлого. А потом, и это, кстати, нащупал Рейган в 80-е годы, а потом надоело. И он произнес что-то вроде того, что сейчас говорит Трамп. Там Америка снова
будет великой. Да, потому что это мне рассказывали вот недавно, буквально был же день рождения Трампа, вот буквально совсем недавно, и мне рассказывали о том, что Трамп в каком-то смысле вот этот лозунг «Сделаем Америку великой снова» позаимствовал у Рейгана.
Совершенно верно.
Рейгановский, вот эту рейгановскую подачу про «Сделаем Америку великой снова» в 90-х, тоже пытались использовать. Был такой Росперо, если помню.
Росперо, конечно, разумеется.
Вот. И он тоже, в принципе, пытался оседлать эту волну по тем же тезисам, на которых сейчас, 4 года назад, вылез Трамп и победил. Тогда Росперо набрал около 20% на выборах.
Ну, во-первых, хороша ложка к обеду, как известно, яичко к Христову дню. Во-вторых, нужно быть Рейганом. Рейган оказался очень талантливым политиком. Очень талантливым политиком, который не влезал в детали, как бы так парил по верхушкам, но это у него замечательно получалось. И он не делал таких глупостей, которые сделал Трамп, и к нему не прилетел такой черный лебедь, который прилетел к Трампу в виде коронавируса. Он так не перессорился со всеми, как перессорился Трамп. Он не перессорился с прессой. Трамп начал с того, что он перессорился с американской прессой. Это ему не помешало стать победителем на выборах. Но, конечно, в принципе, в политической карьере это помогать не может, разумеется. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, да, я не исключаю, что через какое-то время американцам надоест стыдиться. Это может способствовать росту шовинизма белого, несомненно. Это может способствовать росту права радикальных сил, вообще такому правому радикализму, трамповского варианта, кстати, может способствовать, несомненно.
Ну, можно ли назвать Трампа не националистом даже, а скорее прямо нацистом? Национализм, потому что это, ну, вообще нормальная черта.
По группе крови он близок к нацистам, конечно. Я уверен, что он был бы антисемитом. Лютым, если бы не его, если бы у него не было зятя еврея.
Ну, видите, но зять еврей есть.
Зять еврей есть, и поэтому он любит евреев, а евреи любят его. Но это случай...
Вообще, Израиль, по-моему, единственный на данный момент союзник Соединенных Штатов.
Совершенно верно. Знаете, это нам тоже хвастаться нечего в этом смысле. У нас союзников вообще нет.
Ни у кого нет. Я вам открою маленькую тайну. У Китая нет союзников.
Да, совершенно верно.
Нет союзников. У Соединенных Штатов нет союзников.
Ну да.
А это три ведущие державы. У Великобритании кто союзник?
Нет, ну скажите. Как у Штатов нет союзников?
Это
у Штатов
кто?
Все-таки Западная Европа в значительной степени идет. Когда говорят, что Западная Европа идет в кильватере США, в значительной степени это правда.
Им это скоро может надоесть, потому что гегемония в какой-то момент надоедает.
Ну, скоро, не скоро, несколько десятилетий уже не надоедает. Один цивилизационный блок.
Но несколько десятилетий не было Китая.
Ну, что вы думаете, что Западная Европа бросит Америку, пойдет к Китаю, что ли?
А никто не знает, будущий расклад
нет,
сил.
Нет, это невозможно. Невозможно по чисто цивилизационно-культурным причинам.
Это для в любом нас... случае, и англичанам, и немцам, особенно вот Великобритании, Германии, надоело, когда им указывают Америку.
Совершенно верно. Надоело, когда указывают, но, тем не менее, далеко они, просто они удлиняют поводок, я бы так сказал. Поводок удлиняется, но он не перекусывается. А с Китаем вообще ничего общего нет. Китай вообще другая, системно другая страна. Тоталитарная страна, или жестко авторитарная, с однопартийной системой, совершенно с другой культурой, которой вообще никто не нужен, потому что они сами по себе полмира. Ну, это кто к ним пойдет? И мы-то к ним уже, в общем, здорово задумались, идти ли, потому что мы понимаем, что нас держат в прихожей. Китайцы как хомячки, никого не любят.
Возвращаемся в США, к тем событиям, которые происходят там. Еще и про Трампа поговорим. Можно ли сказать, что в США уровень демократии и свободы, в том числе свободы слова, вот за время правления Трампа как-то усилился, увеличился? Глагол подобрать.
Да нет, он там не усилился и не ослабел. Это там в Штатах стабильно. Это у нас, может, в зависимости от того, у нас президент Путин или Петров, или Сидоров, или Ельцин, уровень свободы увеличиваться или уменьшаться. Вообще все страна меняется, все равно не узнать, просыпаешься в другой стране. В Штатах такого нет. В Штатах со времен ее основания поменялось несколько. Было 27 поправок Конституции. 27 за 250 лет. Мы сейчас предлагаем, я повторяю, одним пакетом 206 поправок принять сразу к нашей Конституции. И среди этих поправок есть радикальные, кардинальные, которые меняют страну, а именно отмена рабства, это женское голосование, потому что в начале существования США женщины были отлучены от голосования. Вот, пожалуй, и все, если брать действительно серьезные поправки, которые изменили страну, потому что все остальные, право на ношение оружия, право на демократические свободы все, слово, печать, собрание, это все с самого начала существовало и до сих пор сохранилось и сохранится всегда. Даже ношение оружия они не отдадут, потому что это их кровное. Или пятая поправка знаменитая, которую мы теперь внесли в наш УК, которая позволяет не свидетельствовать против себя. Это все такие кровные их, такие сущностные, основополагающие тезисы их существования, которые не меняются. Трамп, Байден, неважно, это не изменится.
Полную запись этого нашего разговора с Николаем Сванидзе и остальные эпизоды можно найти и послушать на любой подкаст-платформе, например, на Яндекс.Музыке, Google Podcast, CastBox и многих других. Либо, если вы впервые нас слышите, просто напишите в поисковой строке Google или Яндекса «Подкаст Сванидзе», и вы нас найдете, сможете подписаться и слушать регулярно в интернете.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе.
Без шансов, без вариантов, без относительно к вам. Кораблик мои гавани жечь, на рубли поменяю билет. Случайно падали звезды, мои пустые карманы.
Комсомольская правда. Радио «Поколение Земфиры». Подкаст Сванидзе. Часть третья.
Подкаст Сванидзе, Иван Панкин и Николай Карлович. 4 года назад, даже 5, считай, как только началась предвыборная кампания Трампа, ему нигде не давали выступить. Просто отказывали, и все. Не было площадки для выступлений. В какой-то момент площадка нашлась. Это Центр национальных интересов. Главный там Дмитрий Саймс. Некто Дмитрий Саймс. Возможно, вы его знаете. На Первом канале он ведет программу «Большая игра». Он живет там, в США.
Я надеюсь, что слово «возможно» вы вставили в отношении меня, в отношении слушателей. Что я его, разумеется, знаю. Он издатель журнала National Interest, в котором сейчас опубликовал статью наш президент Путин.
Да-да-да. И тогда, 5 лет назад, собственно, он же предоставил площадку Дональду Трампу.
В оригинале, кстати, Дмитрий Саймс, он Дима, и он закончил исторический факультет МГУ.
Но штука-то в чем? Я к чему подвожу? Что единственными людьми, кто предоставил Трампу площадку для выступления, были как раз эти люди. Все остальные напрочь отказывались. Я возвращаюсь к вопросу о свободе. Какая это свобода тогда? Но почему человек со своим мнением не может выступить?
Нет, ну может, но почему? Ну, право любого издания предоставлять площадку или нет. Это свобода издания. Никто не может приказать. Никто не может приказать мне или вам. У вас там есть своя площадка, предположим. Вам говорят: Иван, возьми Пупкина. Да шел бы он лесом, этот Пупкин, говорит Иван. Это что, это означает, что вы не свободный человек? Вы просто не хотите Пупкина. А почему вы должны его хотеть, если он вам не нравится? Это нормально.
А знаете, кто в совете директоров этого журнала?
Киссинджер там.
Киссинджер, да. Представляете?
Да, ну нормально тоже.
Ну, вот.
Нет, это такое издание, оно достаточно респектабельное, пророссийское, на самом деле пророссийское, одновременно протрамповское. В этом смысле у нас с Трампом романец все-таки существует на высшем уровне. Они действительно симпатичны друг другу, наши два лидера. Есть расчет на то, что Трамп, если останется... Мы сейчас давим, кстати, за Трампа, просто топим за него.
Мы топили 4 года назад, сейчас не согласен с вами, что топим.
Топим. Я же слушаю внимательно, не потому что мне это нравится, а потому что это моя профессиональная обязанность, слушаю наши общественно-политические программы. Никто никогда... Ругаем Америку, но никогда не трогаем Трампа. Никогда. Трамп всегда выводится за скобки. Кого угодно ругаем, Госдеп США, разведку, вообще общую обстановку, министров, кого только не Трампа лично, никогда. До сих пор козлим Обаму, который уже 100 лет не президент, до сих пор Трампа никогда.
Давайте мы с вами поругаем, Николай Карлович, не вижу причин.
А что нам его ругать-то?
Вот видите, там на телевизоре задаются тем же вопросом. Хороший же парень, зачем ругать его?
Нет, 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 чего ругать, не потому что он хороший. Парень-то, который мне не вписывается в мое представление о хороших парнях. Совершенно, совершенно не вписывается. Хам, малокомпетентный в международных делах человек, узко направленный на свои перевыборы. Вообще ничто не интересует, кроме его собственной судьбы, его собственных успехов. Склонный соврать. Нет, он мне совершенно не симпатичен. По сравнению с толковым, интеллигентным, толерантным, нормальным Обамой, независимо от его цвета кожи, конечно, он резко проигрывает. И в глазах американцев проигрывает. Он же и выиграл-то, в общем, на дурака. Даже у абсолютно непопулярной Хиллари Клинтон, которую ненавидит Америка, он выиграл еле-еле на соплях, и за него проголосовало больше, как известно, американских избирателей, чем за Трампа он выиграл благодаря особенностям американской избирательной системы.
Но выиграет ли он снова в ноябре?
На данный момент у него шансов очень мало, но еще...
Но у него очень слабый соперник. Старый,
совершенно верно, слабый соперник.
Байден.
Фактически главный соперник Трампа – это он сам. Это он сам и ситуация. Потому что когда... Экономика прет вверх, это работает всегда на действующего лидера, всегда и везде. Сейчас она прет вниз.
Что будет, если перевыберут все же?
Будет очень серьезная проблема у него, потому что, конечно, полстраны настроена уже еще резче, гораздо против него, чем это было, когда его выбрали первый раз. Ну, гражданской войны, я думаю, не будет, но будет просто нужно будет заливать водой из бронзбойтов те пожары, которые будут по стране. Это будет очень серьезно. Вот тогда я бы сказал, если его выберут, я не исключаю, что встанет вопрос о, так сказать, скажем так, воспоминания о гражданской войне середины 19 века, они станут более актуальны.
А можно сравнительный анализ от вас Трампа и Байдена?
Ну, что сказать про Байдена? Байден – человек, у которого подозревают деменцию старческую, значит, и он дает основания для этих подозрений, надо сказать, немалые. Вот, то есть, если бы ему противостоял кто угодно, кроме Трампа, кто угодно, женщина, мужчина, черная, белая, разноцветная, в крапинку, то у него шансов было бы мало. Но ему противостоит Трамп, именно причем не просто Трамп, а нынешний Трамп в нынешней ситуации. И поэтому на месте Байдена мог бы быть кто угодно. Собачка Бобик. Ну и все равно у собачки Бобика на данный момент было больше шансов, чем у Трампа. А что будет к осени, мы не знаем.
История циклична, и вы имеете в виду, что в ноябре за Байдена могут проголосовать, вот как протестное голосование, лишь бы против Трампа, хоть
ну,
бы
ну,
и за Байдена.
Разумеется, да, у него сейчас рейтинги просто гораздо выше. 10% разрыв рейтинга для Америки – это очень много, для нас пустяки. У нас там у одного 80%, у других 5%. А для Америки 10% разрыва в рейтинговых очках – это очень много. Сейчас там 12%, по-моему, процентов или 13%. Это огромный разрыв. Его преодолевать сложно. Но сейчас такие скачки, такие ужимки и прыжки в американской внутренней политике и экономике, что черт его знает, мы не знаем, что будет осенью. Может быть, вдруг попрет вверх экономика, хотя я не думаю.
Откуда бы, с чего
вот,
бы?
Вот, совершенно верно, согласен. Не успеет.
Они сейчас занимаются раздачей денег, даже если они включат печатный станок.
Скромно умолчим о нас. Раздача денег, Иван, это как раз неплохо. Раздача денег способствует росту экономики, потому что она способствует покупательной способности населения. Это оживление экономики.
Мы, знаете, тут есть много разных мнений, я не об этом. Сама по себе экономика сейчас двигается очень медленными темпами.
Разумеется, нет. Сейчас экономика пока еще остается жертвой коронавируса. И, конечно, сейчас говорить о взлете не приходится. Поэтому жертвой вот этого экономического падения, независимо от его объективных причин, конечно, очень большие шансы стать Трампу. Но если что-то вдруг изменится, я повторяю, это из области чуда. Или если Байден вдруг забьется в падучий, забудет, где находится Америка, и будет путать ее с Китаем, но если совсем уж он будет никакой, тогда у Трампа появится шанс. Но я думаю, что сейчас, конечно, Байден, он фаворит очевидный.
Вот его выбирают. Старого, совсем пожилого человека. Ему сидеть 4 года, а ему уже под 80.
Да, сидит. В Америке работают институты, Иван. Рейган, один из популярнейших президентов Америки, он вообще нифига не делал. Он подобрал себе команду, сидел, курил бамбук и вошел в историю как популярнейший успешный президент. Это у нас страна на ручном управлении. Там она на управлении институциональном. Там реально работающий конгресс, двухпалатный парламент, там реально работающий суд, вся судебная вертикаль, там реально работающая горизонталь, потому что там есть разделение не только по вертикали, но и по горизонтали. Там очень независимые штаты. Поэтому от личности президента был бы жив, что называется, был бы жив и глупости бы не говорил. А так от него мало что зависит. Ему подберут команду. На этот счет будет работать весь аппарат демократической партии. Могучий аппарат демпартии на него сработает. Та же Хиллари Клинтон будет на него работать. Все демократы, крестясь двумя лапами и даже всеми четырьмя, что победили Трампа, все будут подбирать Байдену команду, работать на него, потому что это будет огромный успех, просто фантастический успех демократической партии.
Российско-американские отношения в случае, если выберут Байдена?
Плохие. Я бы сказал так, в любом случае плохие. Именно по причине того, что они институциональные, как и все в Америке. Далеко не все зависит от президента. Хотя внешняя политика от президента зависит гораздо больше, чем внутренняя. Но у нас с Трампом, значит, у Путина как бы личные отношения складываются. Хотя они отсутствуют вроде, но складываются так. Дистанционно складываются. А с Байденом очевидно, что плохо, потому что мы про него плохо говорим, не скрываем и хихикаем про него. Вот то, что я сейчас говорю вам про его там склонность к деменции, про его слабости и так далее, это все говорится у нас официально, совершенно. Повторяю, про Трампа ничего, а про Байдена все что угодно. И вообще мы традиционно у нас не любовь с демократами. Демократы традиционно очень много внимания обращают на права человека. Республиканцы более прагматичны, им начхать на права человека с высокой колокольни. Байден, конечно, будет работать на том, что Трамп был приятелем Путина, хотя они какие они приятели, но, повторяю, симпатизируют друг другу. Байден будет работать на том, что Трамп прыгал там типа у Путина через палочку, как цирковая собачка, что не так, но он будет это говорить. И для того, чтобы обозначить дистанцию между собой и Трампом, он будет, наоборот, разругиваться с Путиным, если это будет Путин, и разругиваться с нами. Он с нами займет, как и все демократы, очень жесткую позицию. Другой вопрос, что это будет позиция предсказуемая. Трамп, в чем проблема с Трампом? Он непредсказуем. И он изоляционист. Демократы не изоляционисты, и они более предсказуемы. Поэтому, может быть, удобнее иметь даже более жесткого, но предсказуемого партнера, чем вроде бы более симпатичного, но непредсказуемого. Это вопрос такой диалектический, я бы сказал.
Трампа переизбирают, российско-американские отношения в этом случае.
Сначала это будет счастье. И будут как в тот раз ездить по Москве, накручивать круги машины с американскими флагами. Наши в Белом доме. Я думаю, что это будет дальше зависеть уже от ситуации в каждой из наших стран. Если Трамп, победив, понимаете, тут в чем дело? Если он победит, значит, он будет силен, потому что слабый Трамп победить не может. Если он победит, значит, если это чудо произойдет, значит, он возьмет ситуацию в Штатах в свои руки. Я думаю, что если он победит, то отношения между нашими странами, во всяком случае, формальные такие, на уровне личных отношений двух лидеров, будут неплохие. Но вообще я вам скажу, что, исходя, скажем, из работы, из статьи Путина, да, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы было несколько лидеров мировых, главный из которых Си Цзиньпин, Трамп и Путин. которые сядут рядком и будут делить мир, по большому счету, по примеру, Ялты 45-го года. Вот этого не будет в любом случае. Поэтому, когда мы говорим о хороших отношениях, в чем критерий хороших отношений? В том, что они будут хлопать друг другу по плечу. Это никому не нужно. В том, что они вернутся к обсуждению очень важных мировых проблем. Трамп изоляционист. Ему не нужно участвовать в решении мировых проблем. Ему это неинтересно, он этого не хочет. Он считает, что Америка, которая сидит у себя за океаном и всех в гробу видала, вот это вот идеал для него Америки. Америка, которая участвует в решении мировых проблем, ему неинтересно. Это для него лишняя трата денег. Трата денег. Он бизнесмен. Поэтому в чем будут заключаться хорошие отношения? В том, что будут хорошо, более вежливо друг о друге говорить? Да. Но реально, системно, я не думаю, что это будет способствовать стратегическому улучшению позиций наших взаимных в мире. Потому что я повторяю еще раз, что нас сейчас в большой мировой клуб не берут, а Трампу это будет неинтересно. Байден нас не возьмет, а Трампу это будет неинтересно, я бы так сказал.
Продолжение через несколько минут. Подкаст Сванидзе. «Комсомольская правда». Радио поколения кино. Подкаст «Сванидзе». Часть четвертая.
Подкаст «Сванидзе», Иван Панкин и Николай Карлович. Давайте вернемся к ситуации с беспорядками. Почему в Советском Союзе вот эта тема была так популярна? Я имею в виду «Свободу», «Анжели Дэвис», «А у вас там негров линчуют». Это вот этот ряд известных расхожих выражений. Почему мы так переживали за негров?
Да ни хрена не переживали за негров. В гробу видали негров. Негров не видали в живых-то. Как видели негры на улице, а вся улица оглядывалась.
Почему? В Москве в 50-х же прошел фестиваль.
Ну, прошел фестиваль, но...
И негров, тогда русские женщины советские рожали.
Тогда
даже
повидали, потом перестали их видеть, потому что фестиваль окончился, негры уехали. Дети остались, негры уехали. Значит, в гробу видали всех негров, а также и всех людей остальных цветов кожи. Вообще всех видали в гробу. У нас была изоляционистская совершенно страна. Все то, что мы писали про негров, все сочувствие, которое к ним испытывали, это был просто предмет идеологической борьбы. Нам же нужно было сказать, что у них плохо. Народ не знал, что у них хорошо, потому что туда никто не ездил, отродясь, при Советском Союзе. Были очень жесткие границы, был железный занавес, чтобы поехать за границу не то, что в Штаты, в Польшу, в Чехословакию, в Румынию, в Монголию. Нужно было пройти огонь и воду. Я тут посмотрел недавно любимый фильм «Женщины», шикарный советский фильм «Женщины», начало 60-х годов, замечательный совершенно, с Ниной Сазоновой, прекрасный фильм, с Виталием Соломиным. И там такой эпизод, когда одна подруга приходит к другой и говорит: «Слушай, хочу за границу поехать». Та и говорит: «А ты в космос не собираешься?» Вот, понимаете, за границу все равно, что в космос слетать. Это было просто что-то нездешнее совершенно, несбыточное. И поэтому можно было соврать все что угодно. Я помню там, как наши международники, которые как раз ездили за границу, там типа Валентина Сергеевича Зорина, Царство Небесное, говорили: «Солнце встает над капиталистским холмом, но нет улыбок на лицах простых американцев». Это начало международной панорамы, передачи телевизионной. То есть на их лицах никогда нет улыбок. У нас всегда все улыбаются, у них никто не улыбается. Все плачут и негров линчуют. Понимаете? Вот это просто обычная идеологическая, так сказать, такая установка, и все, не более того. Кстати, она не работала. К концу советской власти она перестала работать. И Америка была, в отличие от той непопулярности у нас, которой она сейчас пользуется, сейчас у нас не любит Америку народ, а тогда не то что любил, но симпатизировал, интересовался.
Познер рассказывал, когда Кеннеди убили, он, значит, прошелся по центру Москвы с микрофоном, спрашивал мнение.
Это 63-й год.
Да-да-да, он интересовался мнением простых москвичей, вот, что они
думают.
Я
помню, жалели Кеннеди.
Да.
Да, я был мальчишкой совсем маленьким, потому что я помоложе Познера-то буду. Чуток. Но я помню, что во дворе, московский двор, Мневники, я помню, что, ой, Кеннеди, я помню, даже его называли полным именем, там, Джон Фицджеральд, помню, как мой ровесник, мальчишка, говорил: «Убили Джона Фицджеральда Кеннеди», ну, что по телевизору произносят. Все сочувствовали, потому что красавец, и вроде бы хорошие отношения, потому что только что, правда, был Карибский кризис, но он был улажен. Даже, вы знаете, мне подарила вдова нашего многолетнего посла в Японии, в Китае и в ООН, был постоянный представитель, а до этого был помощником Хрущева по международным делам Тариновский Олег Александрович, ныне покойный, царство небесное. Один из крупнейших, причем таких потомственных советских дипломатов. Я дружил с его дочерью, мы были однокурсники. И его вдова, она мне подарила письмо, которое вдова Кеннеди написала Нине Петровне Хрущевой после убийства своего мужа. Замечательное письмо, очень теплое. Вдова Кеннеди, знаменитая красавица, написала Нине Петровне Хрущевой. Тариновский это перевел, у него сохранился рукописный его руки текст. Очень теплое личное письмо. Дорогая Нина Петровна, там и так далее, и так далее. Наши мужья там вместе рука об руку боролись за мир. Отношения были теплыми между ними.
По теме последний, пожалуй, вопрос. Когда хранили убитого полицейским негра Джордж Флойд, его зовут?
Флойд, да, культовая фигура сейчас.
Вот к этой культовости у вас нет вопросов?
Есть, конечно. Я вообще, конечно, в общем, большие. Во-первых, я вообще не поклонник культов любых. Человек, ну, вы знаете, это такая ситуационная культовость. Я думаю, она уйдет. Потому что человек, он, конечно, сам по себе, его биография не склоняет к тому, чтобы делать из него культ. Уголовный персонаж, малосимпатичный. Вот это, знаете, я не сравниваю, просто провожу параллели. Очень разные фигуры, естественно, во всех отношениях разные. Канонизация последнего русского царя Николая Александровича Романова.
За я противник, кстати, этой идеи.
Другой вопрос. Не об этом речь. Не мы с вами канонизировали. Церковь канонизировала. Почему канонизировала? За что? У него было прозвище «Кровавый». Человек он был недалекий. Он довел страну до ручки. Он довел фактически привел к тому, что его самого вместе с его семьей, с детьми страшно убили. Вот это и причина канонизации. Мученическая кончина. Не жизнь святая, которой у него не было, а мученическая кончина как повод для канонизации. Вот здесь то же самое. Вот эта вот кончина этого Флойда, она стала причиной его фактической канонизации, такой светской канонизации. Но я думаю, что это уйдет. Хотя, может быть, он останется среди черных радикалов такой культовой фигурой.
Да погоди, сейчас еще фильм снимут.
Снимут, конечно, разумеется. Я думаю, что и не один.
Его хранили в золотом гробу. Губернатор и политики, которые присутствовали на похоронах, все происходило пышно, некоторые плакали. Как вы, когда вот эту новость увидели, наверное, видео посмотрели, ваша реакция?
Другая страна, другая культура. Я, как вы понимаете, не плакал. Но я могу понять просто, что, вы знаете, нужно становиться на позицию другого человека. В этом, на самом деле, и состоит толерантность. В этом стоит вот эта вот эмпатия, то, что называется, вот это непонятное слово, да? Что такое толерантность? Это нетерпимость. Терпимость – это кто-то из умных людей сказал, что я не понимаю, что такое терпимость, для терпимости есть соответствующие дома, дома терпимости. Толерантность – это нетерпимость. Толерантность – это способность встать на позицию другого человека. Встать на позицию человека с другой точки зрения. Вот если мы просто попробуем встать на позицию там черных американцев и сочувствующих им белых американцев, то тогда плакать мы не начнем, конечно, на похоронах Флойда, но и смеяться перестанем, потому что это особая традиция. Это люди, которые были в рабстве несколько веков. Это люди, потомки этих рабов. Представляете, кого быть потомками рабов? У нас, кстати, очень многие потомки рабов, крепостных, крестьян. У нас-то как бы не принято, так сказать, об этом вспоминать, а у них принято. Это их унижает очень сильно. Почему они, скажем, меняли имена? Почему Мохаммед Али стал Мохаммедом Али, а он был Кассиусом Клеем, великий чемпион мира по боксу? Почему он поменял имя, принял мусульманство? Потому что он сказал, Клей – это имя раба. Кассиус Клей – это рабское имя. Я не хочу носить имя раба. Я приму другую веру, я отхожусь от своего вот этого вот прошлого исторического. Я буду Мохаммедом Али. Это у них очень глубоко сидит. Это просто нужно понимать. И тогда перестанем смеяться.
Иван Панкин, Николай Сванидзе были с вами, остались довольны. Полную запись этого нашего разговора с Николаем Сванидзе и остальные эпизоды можно найти и послушать на любой подкаст-платформе, например, на Яндекс.Музыке, Google Podcast, CastBox и многих других. Либо, если вы впервые нас слышите, просто напишите в поисковой строке Google или Яндекса «подкаст Сванидзе», и вы нас найдете, сможете подписаться и слушать регулярно в интернете. Иван Панкин и Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Расходимся. Вернемся через неделю.
Подкаст Сванидзе.
Как бы тебе повезло, моей невесте. И ты не привидение, фантастика, фантастика. Не решится то ли большой.
«Комсомольская правда». Радиопоколение «Мумий тролля».